Иван Ефремов, «Эра кольца. Ткань бытия». Глава 1. Глава 1. Тишина ноября, преддверие кольца. В то июньское утро 2036 года над Ангарой стояла та особенная тишина, что бывает полна не пустоты, а скрытой, размеренной энергии, как в паузе между двумя фазами большого дыхания Земли. Солнце поднималось из-за отрогов Саян, и его лучи, проходя сквозь прозрачные плоскости жилых башен Иркутска, окрашивали их в мягкий персиковый свет. Город просыпался без надрыва, без привычной столетиями утренней лихорадки. Никто никуда не опаздывал смертельно, никто не втискивался в переполненный транспорт, сжимая в кармане смартфон с тревожными новостями. Потому что новости теперь были иными. Анна Павловна Лапина, историк и преподаватель Высшей школы общественного развития, остановилась на террасе своей квартиры на 24 уровне и посмотрела вниз. Там, вдоль набережной, шли на утреннюю смену ее бывшие студенты, молодые инженеры, экологи, биологи, операторы энергосистем. Они двигались неторопливо, многие пешком, и в этом неспешном ритме уже чувствовалась та глубокая перемена, ради которой 10 лет назад страна, да и весь мир, стояли на краю последней в истории пропасти. Анна Павловна помнила 2026 год так ясно, будто он закончился вчера. Ей было тогда 34, она только защитила докторскую по экономической истории и наблюдала, как привычная реальность рассыпается на куски. Тот сентябрь начинался душным, наполненным запахом гари, не только лесных пожаров, но и истерики в эфирах. Мир балансировал на тонкой грани, за которой уже угадывался контур Третьей мировой. Казалось, еще один виток эскалации, и человечество сорвется в необратимое. Но случилось иное. Народ, уставший от 20 лет обмана, тревог и все большего отчуждения от собственной жизни, вдруг начал объединяться не вокруг лозунгов разрушения, а вокруг простого, как дыхание, требования. Мы хотим жить, работать и строить, а не умирать. В те дни Анна Павловна, как и тысячи интеллигентов, сначала с недоверием вглядывалась в происходящее. Площади заполнялись людьми, которых раньше никто не слышал, мастерами цехов, агрономами, врачами, учителями. Они говорили не на языке политтехнологов, а на языке дела, о плодородии почв, о новых материалах, о восстановлении станкостроения. И они шли в коммунистическую партию, туда, где еще теплилась традиция общей судьбы, чтобы превратить ее из музейного экспоната в живой инструмент народной воли. Анна Павловна помнила, как старая система, утончившаяся за десятилетия до почти нематериальной власти, встретила народный подъем оружием новым, небывалым, и оттого сперва растерялась, когда оружие это дало осечку. Система не послала дубинок. Она действовала тоньше, через цифровую изоляцию, через информационные капканы, через алгоритмы, созданные предугадывать, разобщать и гасить любые вспышки солидарности. С сентября на каждого активиста обрушилась волна персонально сгенерированных компроматов. Банки замораживали счета предприятий, чьи работники слишком активно записывались в партию. В эфиры вбрасывались искусно смонтированные разоблачения. Машина подавления действовала почти беззвучно. И все же проиграла. Полстраны вступили в КПРФ не из страха и не из злобы, а из проснувшегося чувства общей судьбы, невосприимчивого к информационным вирусам.